Вечерняя сессия вашей медитации – это медитация на Махавакью Ахам Брахмасме. На самом деле, когда передается эта Махавакья от гуру в цепи ученической преемственности ученику, я бы сказал, это самое важное событие в жизни человека. Когда в Индии люди получают пурна саньясу, им предписывается оставить все другие мантры, оставить все ритуальные практики, и сообщается гуру-мантра и махавакья, ахам брахмасми. И сам факт получения Махавакьи, Ахам Брахмасми, это признак выдающейся судьбы, выдающихся заслуг. Это повод для большой радости. Сам факт возможности получить Махавакью, изучать ее и практиковать, это значит, у нас есть кармическая связь с Махавакьей, и мы выполняли эти практики ранее, поскольку ничего в этом мире сансары не может быть без причины. Потому что этот мир, он действует по причинно-следственным связям. Это значит, либо вы практиковали, либо вы делали бандары садху, которые ее практиковали. Либо строили храмы, либо переписывали священные тексты. Вы накопили достаточно заслуг, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Там, где эта махавакья передается, установить связь с духовным учителем. И особо важно то, что эта махавакья передается по цепи ученической преемственности. И эта ученическая преемственность поднимается аж до самого Шивы, Брахмы, через Шри Шанкарачарью, через Дататрею, через Риши Васиштхи. От таких имен как бы большое вдохновение возникает только. Вот. То есть Брахма, когда это Махавакья вместе с ведами изошла, а Махавакья – это часть вед, в частности, Махавакья Ахам Брахмасми – это часть Брихадараньяка Упанишады. А Упанишады, как известно, это самая главная часть вед. И Брихадараньяка Упанишада входит в Яджурведу. То есть, когда четыре веды были, изошли из мистического тела Брахмы, в том числе Яджурведа, в ней была Брихадараньяка Упанишада, разумеется, не в печатном виде, а в свернутом, тонком. А внутри нее содержалась Махавакья Ахам Брахмасми и ее разъяснения. А также такие принципы, как Шравана, Манана и Нидитхьясана. И когда вы слушаете и получаете от гуру саму Махавакью, ее толкование, объяснение, если вы являетесь подходящим учеником, это указывает на то, что в этой жизни вы можете достичь просветления, потому что это самый прямой путь, самый прямой способ, что вы обладаете удачливой судьбой, хорошей заслугой. То есть до вас Махавакья Ахам Брахмасми дошла без перерыва, в цепи преемственности чистых татв, чистых элементов. И сейчас из ума и уст гуру до вас она доходит. Когда вы достигнете просветления, станете частью древа прибежища, станете частью линии передачи, может быть, она через вас пойдет дальше будущим поколениям. Именно так осуществляется непрерывность Гуру Шишья Парампары, непрерывной линии передачи в цепи знания Веданты и тантрического знания. Поскольку эта Махавакья практикуется как в Веданте, так и в тантрийских системах практики. И мы ее именно так и рассматриваем. По логике, если бы мы были в Индии 3000 лет назад или даже 1000 лет назад, я был бы учителем в Гуру-куле, а вы бы были брамачари, вашими гуру, то мы бы сначала предварительно изучали учение Панчакоша Вивека несколько, может быть, недель. И учились различать «я» и «пять оболочек». После этого я бы разъяснял вам Махавакью Таттвамаси несколько недель. И затем бы я проверил ваше философское понимание учения Панчакоша Вивека, различие, вашу способность различать «я» и «пять оболочек», а затем проверил более сложную тему ваше понимание Махавакьи Таттвамаси. На каком уровне вы понимаете единство с Ишварой? Потому что Махавакья Таттвамаси говорит, ты есть то. Что это означает? Ты есть Ишвара, Бог в форме Ишвары. И следует, предстоит выяснить, на каком уровне ты являешься единым с Ишварой. Потому что явно ведь видно, что мы не едины, не одно и то же с Ишварой. А это Махавакья говорит, ты есть Ишвара. И когда пройдены эти две главные темы, тогда духовный учитель передает Махавакью Ахам Брахмасми. После этого в благоприятный по астрологии день, сделав большие подношения божествам, ритуал. И после этого он передает еще более глубокие внутренние наставления о непосредственной практике Махавакьи в духе тантры. Как ее практиковать, какие нюансы и тонкости. Вот. Поскольку мы передаем учение не в Индии, мы по-другому немножко делаем. Нет такой возможности, нет такой роскоши несколько недель обсуждать Панчакоша Вивеку, и затем обсуждать Таттвамаси. Но это логика такого классического обучения в традиции Адвайты Веданты. Но вы сами в этом ретрите изучаете текст Вивека Чудамани, и мое благословение вам на изучение этого текста, чтобы вы хорошо разобрались с принципом Панчакоша Вивека. То есть мы чуть-чуть все-таки предусмотрели. И здесь также демонстрируется, транслируются мои аудиолекции на тему Махавакьи Таттвамаси. Итак, я кратко прокомментирую текст Веданта Панчадаси Шри Видьярани. Каковы вообще тексты по Адвайте Веданте, которые нужно сделать путем для своего понимания, да. Кроме Упанишад. Упанишады, само собой, канона Мукья, 11 главных Упанишад, которые прокомментировал Шанкара. Кроме Упанишад, это обязательно. А вот Хута Гита Дататрии. Сам Дататрия изложил свое понимание Адвайты. Дживан Мукта Гита Дататрии. Веданта Сутра святого Вьяса. Вивека Чудамани, Шишанкарачари. Самый главный базовый текст. Как вообще появился текст Вивека Чудамани? Шанкара сделал комментарий к Упанишадам, и он так надеялся, что его учение Адвайты распространится во всех сторонах Индии. Но Упанишады могли читать только пандиты, могли понимать только пандиты. И когда он начал спрашивать, ну как вы читаете мои комментарии, мое новое слово в учении Адвайта Веданты? Он говорит, да его никто не понимает. Только ученые, пандиты, простые люди, как они могут это читать и понимать? Это все сложно для них. Надо знать санскрит. Надо иметь право изучать ведическое знание. По тогдашней системе не все могли изучать его. Тогда Шанкар написал текст Вивекачудамани, в котором обобщил все те комментарии, которые он сделал к Упанишадам в одном тексте. И мы имеем возможность, благодаря ему, понять все то учение, которое изложил Шанкара. Кроме Вивекачудамани, Мандукья Карика Гаудапады. То есть, кто хочет получить даршан воззрение, величайший даршан воззрение Адвайта Веданты, это Мандукья Карика. И само собой, чей ум требует глубины и стремится различать очень большие ясности и тонкости, это Веданта Панчадаси Видьярани. Видьярани, Гаудапада, Шишанкарачарья, ну, это три великих столпа Адвайты Веданты. Так Видьярани в тексте Панчадаси говорит: при помощи отличения пяти оболочек от атмана с утверждением продолжительности и непродолжительности, распознавая и отделяя природы атмы от пяти оболочек, человек осознает брахмана, который безграничен. Различение пяти оболочек называется вивека. Чтобы различить пять оболочек, мы должны предпринять вичару, исследование. Поэтому судьба садху – быть исследователем. Вичара означает такой пытливый ум, который направляется на понимание своего «я». Мы должны направить свое исследование на тело и выяснить, является ли тело нами. Например, если тело – это я, то где именно это я? В пальце, может быть, в руке, в печени, в голове, в мозге, в костном мозге, в сердце. Мы должны понять, где она находится. Но затем, благодаря анализу размышлению, можно понять, что тело обладает прерывистостью, а наше «я» обладает непрерывностью. Например, когда мы засыпаем, мы не воспринимаем тело во сне. Никто не помнит свое тело во сне. Но мы остаемся, и мы можем сказать, что мы что-то переживали, и мы жили. И это не является опытом жизни тела, это опытом жизни чего-то иного, например, тонкого тела. Таким образом, физическое тело является прерывистостью по отношению к нашему «я». Наше «я» непрерывно. И вот такое состояние непрерывности называется анвая, а прерывистость называется вьятирека. И приводится такой пример. Например, если есть царь и есть министр какого-нибудь штата, ну, царь или мэр. Царь может посещать со своим визитом все штаты. Но министр, он провожает царя только до границы своего штата, а дальше не его территория, он не может идти с царем. Царь обладает свойством непрерывностью по отношению ко всем штатам своего царства. А министр владеет полномочиями только в своем штате, а дальше за царем следовать не может. Вот царь – это атман, наша самость, истинное «я», а министр – это оболочка, например, физическая оболочка, физическое тело, энергетическая оболочка, пранамая коша. Они следуют за царем сознания только до определенного уровня, а потом они не могут следовать. Например, физическое тело осознается нами здесь, но оно не может пойти с нами в тонкий мир. Когда сознание осознает тонкий мир, перемещается в тонкий мир, физическое тело остается здесь, и мы никак не можем переместить свое физическое тело вслед за сознанием в тонкий мир. Бывает, сознание путешествует в причинный мир, в сушупти, и состояние сна со сновидениями. И тогда физическое тело остается здесь, и астральное тело остается в астральном мире, потому что они прерывисты, они действуют только в своих областях. А наше истинное «я» непрерывно, оно действует во всех областях. И тогда астральное тело остается в астральном мире, физическое тело в физическом мире, энергетическое тело в в физическом теле остается, а наше «я» воспринимает причинное тело. И по отношению ко всем этим телам наше «я» обладает свойством непрерывности, анвая. Все остальные тела – это вьятирека, они обладают прерывистостью. Наконец, когда в самадхи, например, мы отделяем себя от сна без сновидений, переживаем чистый свет Абсолюта, Брахмана в недвойственности, причинное тело с его блаженством исчезает. Остается только недвойственное пустотное осознавание. А причинное тело остается где? В причинном мире. Физическое тело остается в физическом мире, астральное остается в астральном мире, причинное остается в причинном мире. Каждому телу присущ свой тип сознания. Физическому – джаграт, астральному – свапна, причинному – сушупти. Но наше высшее «я» способно быть везде, оно непрерывно. Поэтому мы делаем вывод на основании этих двух понятий, что наше «я» отличается от пяти оболочек. Оно не является пятью оболочками. Пять оболочек по отношению к нему являются внешними. И поэтому мы различаем «я» не тело. «Я» не энергетическое тело в виде праны. Тело и энергетическое тело взаимосвязано. «Я» не астральное тело. «Я» не ментальное тело, действующее в верхних областях астрального мира. Я не причинное тело. Соответственно, мое «я» не связано с бодрствованием. Оно действует в бодрствовании, но само оно имеет другую природу. Мое «я» не связано со сном, со сновидениями. Свапна. Оно действует во сне без сновидений, осознает его, но оно имеет другую природу. Мое «я» не связано со сном без сновидений. Оно действует во сне без сновидений, осознает его, но имеет другую природу. Мое «я» отлично от всего этого. Мое «я» пребывает в измерении Турья, в четвертом состоянии. И оно отлично от пяти оболочек. Оно отлично от трех сфер бытия. Что за три сферы бытия? Это физический мир, астральный и причинный. То, что называют Пхурлока, Антарлока, и Каранолока. Мое «я» пребывает в Шивалоке или в Сатьялоке, в трансцендентном измерении Абсолюта, в измерении Брахмана. И когда у нас появляется такое развлечение, такая различающая мудрость, мы на интеллектуальном уровне четко можем объяснить, что «я» — это сознание, которое отлично от всех пяти оболочек. И вот первый шаг, чтобы практиковать Махавакью Ахам Брахмасми, обнаружение сознания «я» как отдельного от пяти оболочек и трех состояний сознания, трех сфер бытия. Второй шаг – надо определить это сознание как свою самость, как атман, что именно это сознание, отдельное от всех пяти оболочек, трех сфер бытия, и есть «я». Все остальное не есть «я», но кажется мне, что «я». Например, когда мы гневаемся, нам кажется, мы говорим «я гневаюсь». Это не мы гневаемся. Наша подлинная сущность, атман, описана в Веданте, Упанишад, она чиста, она блаженна. Она пребывает в счастье, ее сущность Сатчитананда. Как она может гневаться? Она пребывает вне времени, вне пространства, вне телесных связей, понятий и отношений. Она пребывает в счастье, значит, гневается наша карма, наш ум, наше тело гневается. Или мы говорим «я делаю», но наша подлинная сущность не является делателем, она за пределами ума, тела, причинно-следственных связей, понятия делателя и делания. И вот в процессе вивеки и вичары, исследования и развлечения, мы четко должны убедиться, что я отделен от всех оболочек, я отделен от понятий делателя, я отделен от эмоций и переживаний. Мы хотя бы для начала на уровне интеллекта, должны это хорошо понять себе, объяснить раз и навсегда. Я – отдельное сознание. Вот на что это похоже. Духовный учитель учит ученика стрелять из лука. Не духовный учитель, а учитель-лучник. Например, как Эклавия и Дроначарья. Хотя там Дроначарья не особо учил Эклави. Знаете эту историю? Да. Нет, не все знают. Эклавия хотел стать лучником лучше, чем Арджуна. Попросился к Дроначарье ученики, но Дроначарья был таким политиком. Подумал, если еще второй Арджуна будет, то он составит ему конкуренцию. А этот парень с хорошими способностями, он очень схватывает все на лету. И он отказал ему, сказал что-то под каким-то предлогом. Тогда Эклавия удалился в джунгли, в лес, выпилил там изображение учителя, скульптурку, делал ему пуджи и учился стрелять из лука, не видя его даже на расстоянии. И за какое-то время, живя в джунглях, он научился стрелять из лука так, как не умел даже Арджуна. И когда Дроначарья пришел, он увидел, что такое чудо произошло. И Эклавия сказал, это благодаря вам, гуру, вашим благословениям. Такой был процесс обучения. Итак, учитель учит ученика стрелять, и он говорит, правее, левее. И ученик сначала промахивается. Что значит стрелять? В духовном смысле стрельба из лука – это направление сознания на атман. Это пример из Упанишад. И ученик постоянно путает свое «я» и оболочки. Например, он гневается. Гуру говорит, да это не ты гневаешься, чего ты гневаешься? Ты счастье, ты свободен, это гневаются твои кармы. Расслабься и не переживай. Снова ученик испытывает какую-то неудовлетворенность или он оперирует концепциями, привязан к мыслям. Гуру говорит, ты вне концепции, ты не ментальное тело, твоя сущность чиста, пустая. Расслабься, не переживай, все хорошо. Отрешись от пяти оболочек, измени свой взгляд на вещи, посмотри со стороны, зароди вивеку развлечения. Распознай свой атман и утверждайся прямо сейчас в состоянии атмана. И так происходит много раз, пока вивека не зародится и не наступит вайрагья, отрешение. Когда ученик понимает, да, действительно, я ведь не пять оболочек, чего я так переживаю из-за этого, из-за этого? Почему я не могу быть счастливым просто так? Почему я не могу отпустить и пребывать в ясности осознавания? Ведь это все не я, это все механизмы. Механизмы надо о них заботиться, но не надо цепляться за них. А я, по сути, не страдаю, я счастлив всегда. Когда ученик обретает такое понимание, он расслабляется, и говорят, что у него зародилась вайрагья. Он перестает переживать за несущественное, но начинает заботиться о существенном. Это значит, третий шаг, мы определили свое «я» как атман, свободный от пяти оболочек. И четвертый шаг, надо медитировать на свой атман, как на тождественный брахману. На свое «я», как на тождественное брахману. То есть это не просто сознание, отдельное от пяти оболочек. Это не просто сознание, отдельное от бодрствования сна со сновидениями, сна без сновидений. Это сам Бог, это сам Абсолют. Но мы его просто не узнаем. То есть сначала мы вычленяем свое «я», как чистое сознание, отдельное от всего, а затем мы делаем на него опору и медитируем на него, как на Бога. То есть мы медитируем сами на себя, как на брахмана, на Бога, на Абсолют. Вот такой процесс панчакоша вивеки, махавакхи таттвамаси. И затем наступает период медитации на махавакхи ахам брахмасме. Видирани говорит в панчадасе. Во сне, когда отсутствует осознание физического тела, присутствует свет атмана. И это ее непрерывность. Когда атман сияет, каким бы ни было отсутствие осознавания физического тела, это прерывистость физического тела. Итак, на фоне непрерывности атмана нашей вечной сущности мы обнаруживаем, что все другие оболочки прерывисты. Поскольку они прерывисты, и мы зародили вивеку, развлечения, мы, понимая их ограниченность во времени, в пространстве, зарождаем вайрагью. Вайрагью означает, мы не желаем привязываться к этим оболочкам, мы не делаем ставку на эти оболочки, мы не считаем их собой. Мы не пренебрегаем, пока эти оболочки есть, они приносят нам пользу, надо заботиться о них, использовать их на благо дхармы, на благо севы, на благо всех живых существ. Но мы больше не отождествляем себя с оболочками. Когда в состоянии глубокого сна тонкое тело неосознаваемо, свет атмана остается, и это его непрерывность. Но когда атман освещает, неосознавание тонкого тела называется его прерывистостью в состоянии глубокого сна. Это то, что мы обсуждали. Когда сияет атман, тонкое тело исчезает. Есть особые тантрийские практики, связанные с йогой иллюзорного тела и Иштадевата-йогой, в которой форма и пустота соединяются. Сияние атмана насыщает пустотное иллюзорное тело. И мы стремимся добиться такого божественного иллюзорного тела, которое на уровне энергии обрело такую же непрерывность. Это специальные тантрийские практики, которые позволяют реализовать непрерывность на уровне энергии. Но это немного другая тема. Она требует более глубоких разъяснений. Поскольку в тантризме атман может обладать энергиями, и эти энергии могут быть чистыми. И они могут быть условно непрерывными. Если рассмотреть тонкое тело, то окажется, что праны, ментальная и интеллектуальная оболочка также не являются атманом. Эти оболочки, представляющие собой тонкое тело, отличаются друг от друга в зависимости от характеризующих их гун и их соотношений. Каждый из оболочек состоит из кармы, но наше чистое «я» отдельно от них, и в нем нет кармы. Карма имеет своей основой причинное тело. В причинном теле содержатся семена всех наших карм, будущих, непрожитых, и именно эти семена создают причины для будущих рождений, будущих тел. В тонком теле содержатся отпечатки, самскары, прарабдха кармы и ближайших рождений. Тонкое тело, с чем его можно уподобить? В тонком теле есть множество комнат, дворцов, коридоров, земель, стран, созданных нашим умом, состоящих из нашего ума. В тонком теле есть зачатки наших будущих тел. Например, вам нравился спорт, например, бадминтон. И вы помните ситуацию, дворец, лужайка, игра, все так радостно и счастливо. Есть отпечаток в связи с этим, и есть какой-то зародыш будущего иллюзор, зародыш тонкого тела, где вы играете. И вам снится, у вас есть сны, где вы играете в бадминтон и чувствуете радость. Если есть такой отпечаток, это означает, что в следующей жизни есть шанс, если вы привяжетесь к этому, родиться человеком, живущим там во дворце, с лужайкой, играющим в бадминтон, в какой-то семье с заслугами, в богатой семье. Но если вы, медитируя или выполняя практику атмавичары, будете спрашивать, кто играет в бадминтон? Если вы будете заниматься панчакоша вивека и говорить, я не есть это иллюзорное тело, и практиковать ахам, брахмасми, я брахман, я не этот человек, играющий, желающий играть. Если вы будете достаточно делать, чтобы новые вибрации растворили вашу самскару, это рождение будет закрыто. И представьте, вот таких отпечатков у нас, ну, может быть, 5 миллионов. Некоторые из них явно видны, некоторые скрыты глубоко. И мы их все должны очистить. Это и есть самскар-шутхи. Самскар-шутхи, значит, мы должны так практиковать, чтобы очистить все в тонком теле и зародыши в причинном теле. Не должно ничего остаться. Если останется хотя бы что-то немного, ну, какое-то желание, допустим, не побыл царем, не побыл президентом, не испытал там ситуацию, когда было семейное счастье, много детей там и домик с мезонином, не побыл в шкуре динозавра, не посражался, как асур, во главе галактической миссии звездолетов, не потанцевал, как Апсара перед Индрой. Вот, или вот такое желание осталось. Хотя бы что-то, если остается, это будет воплощаться и станет нашей кармой. Не стал бизнесменом, не испытал какие-то счастья, привязанности. Вот все эти неиспытанные вещи, это значит, почему есть вот это желание испытывать? Это значит, есть самскара, есть отпечаток в тонком теле, и она не удовлетворена, она хочет воплотиться. Поэтому есть неудовлетворенность и желание испытать. Если самскара очищается, никаких таких желаний нет. Вот, например, у вас есть желание там охотиться на хомячков. Это безумное желание. Охотиться в лесу одному и своими зубами их разрывать. Охотиться на четырех лапах с рыжим хвостом, так? То есть это желание лисы, самскара, быть лисой. А у вас, вам в голову за всю жизнь вряд ли, я бы не сказал, вам не пришло бы такое желание. Потому нет самскары. Нет самскары такой. А у лисы есть. У лисы полно таких самскар. И пока она не исчерпает, она будет перерождаться лисой. Это наше отличие. Зато у вас есть свои самскары. Но они есть, все ваши желания есть, только потому, что эти самскары не очищены. И пока самскара есть, есть желание ее воплотить. Она как бы давит на чакры, на сознание, оказывает давление. Кармическое давление – это значит, некая тонкая сила входит через макушку, входит в чакру и говорит, как бы исполни меня, исполни, это твой долг, ты должен это делать. На самом деле никто ничего не должен. Но вот это кармическое давление, оно говорит там, женись, женись, ты должен жениться. Все женятся. У всех такие же самскары. Вот он говорит, давай, давай. А другому она говорит, зарабатывай деньги, ты должен быть богатым, ты не должен быть неудачником, давай, богатей, богатей. Это самскары, самскары. А у других свои самскары. Он говорит, ты должен как бы принадлежать к элите, иди во власть, стремись, поднимайся вверх, делай себе карьеру, авторитет, репутацию, влияние, вращайся в высшем свете, ты должен. Вот. И самскары одного не сочетаются с самскарами другого, поэтому нам трудно понять, что у других людей могут быть другие желания, потому что разные самскары. А если взять нечеловеческих существ, нам даже трудно вообразить, какие у них могут быть желания и самскары. И все они вынуждают их исполнить. Поэтому самскары называют еще кармические кредиторы. Кармические кредиторы – это значит те долги, которые мы имеем перед своей судьбой или перед другими живыми существами. Иногда Арнану Бандханы, долги перед другими живыми существами, тоже толкают нас на удовлетворение каких-то энергий и желаний. Но когда мы их сжигаем, ничего такого не остается. И вот мы должны противопоставить дайва-васану. Дайва-васана – это божественный отпечаток, божественное направление ума. Например, мы медитируем «Ахам Брахмасми». Мне ничего не нужно из этого. Я хочу быть единым с Богом. Я хочу быть абсолютом. Я хочу себя осознать как брахмана. Видьярани говорит, так же, как из травы мунджа выделяется ее сердцевина, атман, отделенный и распознанный при помощи рассуждения достойными людьми, является безграничным брахманом. Итак, когда мы выделили чистое сознание, отдельное от пяти оболочек, мы должны вспомнить эту махавакью, обратить внимание на слова Видьярани. Атман – это наша собственная сущность, наша самость. Буквально это звучит как «я сам». Видьярани говорит, при помощи рассуждения мы должны отделить свою чистую сущность и определить ее как абсолют, как брахман. Когда мы определяем свою чистую сущность как абсолют, это и есть путь Парамахамсы. Что значит Парамахамса? Это путь, как стать безграничным уничтожителем невежества, безграничным сознанием, которое уничтожает неведение. Парама означает безграничный. Хамса означает то, что рассеивает неведение, неведение сансары.